Их представил Владимир Ведрашко. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Министр культуры России встретился с руководителями творческих союзов страны. В Грузии отменяется чрезвычайное положение. В Германии продолжается крупнейшая в истории страны забастовка на железнодорожном транспорте. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, министр культуры России Александр Соколов сегодня собрал в зале коллегии лидеров творческих союзов, деятелей культуры. Говорили обо всем и все сразу, от проблем сельских библиотек до закона об авторском праве, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Министру культуры предстоит выступить в Совете Федерации. Он хотел выслушать деятелей культуры, чтобы учесть их пожелания. Начал он сам, затем призвал собравшихся поделиться своими эмоциями. Говорит директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
Мы сейчас, особенно в последнее время, видим, как Владимир Владимирович Путин, наш президент, вот он сидит в своем кабинете, его стол. Напротив него один из руководителей отрасли. Вот я очень хочу, чтобы напротив президента были вы. Понимаете, в чем дело? У нашей культуры очень много достижений, да? Выживаемость уникальная, да? Но все-таки вот эти проблемы все остаются.
Но Александр Соколов расположился не напротив Путина, а во главе большого стола, за которым сидели участники заседания. Из тех, кого все знают в лицо, были Юрий Соломин, Владимир Этуш, Светлана Немоляева и Александр Лазарев. Трое последних участия в прениях избежали и ушли, выслушав министра. Хотя тема поначалу казалась волнительной, о мерах государственной поддержки творческих работников. Увы, речь шла о культуре вообще. Ей, судя по всему, предстоит защищаться. Во-первых, от рынка, говорит Александр Соколов.
Государство должно заняться компенсаторной функцией. То есть там, где рынок не вытягивает эту цепь и не будет этим заниматься, обязательно должна быть соответствующая коррекция в государственной политике. Нужно возвращаться к системе госзаказа. Безусловно, должны сохраняться государственные издательства. Мы предлагаем конкретное издательство, это издательство художественной литературы, которое должна получить совершенно определенные преференции от государства, которые на первом этапе представляют собой целевое финансирование, а на последующих – закупку тиража, для того, чтобы эти книги, во-первых, издавались не по потребе рынка, а по потребе тех, кто приходит в библиотеки и видит пустые книжные полки или книжные полки, заполненные продукцией, которая уже давно обветшала и в прямом и переносном смысле. И вот такого рода госзаказ, такого рода планирование – это должна быть функция как раз интеллигенции. Это должна быть функция тех людей, которые очень хорошо могут определить приоритеты в этом отношении.
Во-вторых, культуре придется защищаться от законотворцев.
1 января выводится из действия закон об авторском и смежных правах, по которому мы пока худо-бедно, но, так сказать, соизмеряли свои потребности и реальные возможности. Вместо этого с 1 января вводится в действие 4-я часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Так вот, уже даже о перспективе библиотечного дела, уже там мы тут же проваливаемся в отношении важнейшей задачи строительства библиотечного дела, связанного с электронной библиотекой. Потому что там вообще не предусмотрена та ситуация, когда человек придет в библиотеку и захочет получить ксерокопию материала, который он в этой библиотеке найдет. Не предусмотрено. Это как раз та самая коллизия авторского права, которая тут же фактически блокирует всю ту самую деятельность библиотек, ради которой они создавались. Значит, таким образом мы уже априори начинаем работать над поправками в эту самую четвертую часть этого самого Гражданского кодекса. Вот это абсолютно порочная практика, когда фундаментальные базовые законы разрабатываются в таких конструкторских бюро, где нет выхода на реальные жизненные потребности.
В-третьих, художественному образованию, по мнению Александра Соколова, угрожает Болонская конвенция.
На протяжении всех лет подготовки Болонской декларации не привлекались министры культуры никаких стран, только министры образования. Крен в сторону точных наук он вывел на периферию внимания художественное образование. И вот с этим мы сейчас сталкиваемся. Сейчас тот самый момент, когда еще не поздно изменить ситуацию, сохранив то, что мы уже почти готовы потерять. Речь идет о уникальной системе непрерывного образования художественного, которая означает, что выбор профессии происходит в 5, 6, 7 лет. А дальше это уже совершенствование в профессии. Основная идея двухуровневого образования, бакалавр-магистр, заключается в том, что на высшем звене происходит окончательное определение в профессии. То есть бакалавр и магистр – это как раз определение, кем я хочу быть. Мне достаточно ремесла, и я пошел работать. Или мне нужно еще идти до вершин, до олимпа моей профессии, и тогда я должен пойти в магистратуру. Вот в музыкальной, хореографической, в театральной сфере чаще всего такой вопрос вообще не возникает. Потому что абитуриент вуза уже профессионал, очень часто уже лауреат, очень часто уже действующая фигура в своем виде искусства. Конечно, для него нет вот этой проблемы полуфабриката и того, что раньше у нас называлось незаконченное высшее образование. Вот в этой как раз ситуации ядро проблема. То есть мы должны использовать ту возможность, а она есть, потому что есть категория интегрированного высшего образования в международной практике, которая как раз и подразумевает непрерывное выведение на высший уровень образования в тех случаях, когда профессия диктует именно такой подход.
Деятели культуры от Феликса Кузнецова до Юрия Гнедовского оказались более всего обеспокоенными необходимостью сохранения собственности творческих союзов, то есть Переделкина и Суханова. Одного только Юрия Соломина волновали проблемы петербургских коллег. Там в порядке эксперимента три театра хотят превратить в свободные площадки. Для этого освободить их от актеров, а актеров от социальных гарантий. Говорят, что инициировал реформу актер Николай Буров. Послушайте диалог министра культуры с Юрием Соломиным.
Решают это там чиновники. Я призываю выступить в защиту, либо просто своей властной рукой, как члена правительства, сказать «стоп», остановиться. Никакой, так сказать, реформы пока не происходит. Это делает Министерство культуры. Потому что потом будут собирать кости людей, плакать, значит, венки, речи. Я не знаю, здесь все уважаемые люди. Может быть, вы сошлитесь на наше сегодняшнее собрание. Но пока нет реформы, никакой чиновник не имеет права, какие бы погоны он ни имел, вмешиваться в творческий процесс. Потому что он доведет до катастрофы экономической, между прочим.
Но тут кто проводит эксперимент? Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Кто во главе? Актер Николай Витальевич Буров.
Буров, да. Ну и что, я не знаю этого артиста.
Ну, я знаю. Так что есть, понимаете, внутренние некоторые коллизии, которые в театральном мире, конечно, Булгаков очень хорошо описал.
Хорошо, ладно, там Буров, у него звание есть. И он говорит, я доведу это до конца, чтобы мне это не стало, и тогда уйду. Ну, так мы можем довести его так, чтобы он и раньше уйдет.
Предложение Юрия Соломина кажется самым конкретным из прозвучавших в зале коллеги. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии объявлено об отмене чрезвычайного положения. ОБСЕ отказалась от отправки своих наблюдателей на выборы в Государственную Думу России, которые состоятся 2 декабря, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Представитель МИД России Михаил Камынин заявил в ответ, что Москва свои обязательства перед ОБСЕ выполнила. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму подрывает авторитет парламентских выборов в России. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре голодают более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они добиваются выплаты положенных им по закону компенсаций за ущерб здоровью и требуют вернуть льготы. Московский городской суд продлил срок ареста Василия Алексаняна, исполнительного вице-президента компании «ЮКОС». Алексанян, обвиняемый в присвоении и растрате чужого имущества и незаконных финансовых операциях, останется под стражей до 2 марта будущего года, сообщила представитель суда Анна Усачева. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Разнообразные темы, в частности, в первой части программы будет рассматриваться тема о том, как умирающие писатели описывают процесс собственного умирания. Будут и другие темы, захватывающие. Игорь Померанцев, его радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, я вновь с удовольствием приветствую в студии другого своего коллегу Ивана Толстого, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати.
Совершенно верно,
Иван,
Андрей.
Иван, прошу вас, какие темы в американской прессе показались вам наиболее
печать интересными? Печать американская Wall Street Journal сегодня пишет: «Объемы нефтедобычи в России увеличатся ненамного». Статья Гая Чейзана. По заявлению министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, Россия, занимающая второе в мире место, на первом Саудовской Аравии, по экспорту сырой нефти, в период до 2010 года будет добывать примерно 10,4 миллиона баррелей в день. В текущем году этот показатель составляет 9,8 миллионов баррелей. Поскольку начнется эксплуатация новоосвоенных месторождений в Восточной Сибири, у берегов Сахалина и на крайнем севере в Арктике. Христенко предостерегает, что возврат к фантастическому объему, росту объемов добычи 10 с лишним процентов, который наблюдался несколько лет тому назад, больше не будет. Теперь рост придется обеспечивать за счет отдаленных регионов в Арктике, освоение которых потребует колоссальных капиталовложений. А современный режим налогообложения в России таковых не стимулирует. Между тем, подчеркивает Wall Street Journal, на глобальных рынках энергоносителей возрастает обеспокоенность величиной запасов. Российские нефтяные компании утверждают, что из-за высоких налогов у них в карманах остается слишком маленькая прибыль, чтобы недавнее подорожание нефти шло им на пользу. По словам Христенко, Москва планирует предоставить этой отрасли новые налоговые льготы.
И что еще интересного в американской прессе сегодня, Иван?
Если двигаться дальше, прочь от политических тем, багаж Горбачева – это статья в сегодня, редакционная статья в сегодняшний «Нью-Йорк Таймс». Великий человек держится за ручку винтажного лимузина, печально глядя сквозь стекло на остатки Берлинской стены. Рядом с ним на сиденье открытая дорожная сумка «Луи Вьютон». Месседж рекламы убеждают нас ее создатели – это личное путешествие замечательного человека. В каком личном путешествии пребывает Горбачев сейчас? Известный человек зарабатывает. Может быть, этим и объясняется печальное выражение его лица. Горбачев совершал подобное путешествие и раньше. 10 лет назад он снялся в рекламе «Пицца Хат», которая стала объектом серьезных насмешек. В той рекламе он кормит куском пиццы свою 10-летнюю внучку, в то время как русские спорят, предал ли он их или принес им свободу. Тогда он заявил, что ему нужны были деньги для своего фонда. На этот раз представители «Луи Виттон» заявили, что перечислили некую сумму в экологический фонд, который он возглавляет. Сумму не разглашают. Так что ж плохого в том, что Горбачев зарабатывает на своем имени, пока оно не потухло? В конце концов, знаменитости и спортсмены измеряют свой успех коммерческими показателями. Среди других известных людей, снявшихся в этой же компании «Луи Виттон», Штеффи Граф, Андре Агасси, Катрин Денев. Мы не видим ничего дурного в том, что знаменитые люди зарабатывают на хорошую жизнь речами и бестселлерами. Однако, подчеркивает «Нью-Йорк Таймс», государственный деятель, за плату агитирующий за товар, обесценивает свои исторические достижения. Его имя скандировали когда-то благодарные толпы на Востоке и на Западе. Его улыбка, его открытость и его родимое пятно входят в число самых ярких образов XX века. Ему было всего 60, когда в 91 году его бесцеремонно вытолкнули из Кремля. И после этого Россия отказала ему в какой-либо политической роли. Так что, возможно, ему действительно нужны деньги. Но в России все стало сводиться к деньгам, голым деньгам и голой власти. Здесь нет даже утопических мечтаний, которые мотивировали историческую роль Горбачева. Так что даже если мы не додаем ему денег, печально наблюдать, куда его завезло его личное путешествие.
Иван, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Она действительно будет не политическая, хотя политическая проглядывает все-таки и в этой публикации Владимира Козловского, русского журналиста, ныне эмигранта, в «Новом русском слове», это Нью-Йоркская ежедневная русская газета, и называется публикация «Арест крабового короля». В США об аресте Аркадия Гантмахера и его партнеров, российских подданных Азиза Эмбарека и Александра Суслова, только что сообщила газета «Seattle Times», пишет Козловский. Эта газета заинтересовалась его делом, поскольку Гантмахер жил в Белвью, к востоку от Сиэтла, в роскошном особняке площадью 13 610 квадратных футов. Разделите на 2,5. Находящаяся в Белвью компания Гантмахера Global Fishing, созданная 8 лет назад, в прошлом году ввезла в США морепродуктов на 148 миллионов долларов. Она является их крупнейшим импортером в стране. Товары Global Fishing продаются по всей Америке, но сообщения о грандиозном размахе браконьерской крабодобычи в России вызывают здесь растущую озабоченность. В последние десятилетия американский рынок был завален камчатскими крабами из России. Благодаря этому цены на них пошли вниз, к огорчению аляскинских краболовов и к радости здешних краболюбов. Свою статью Владимир Козловский заканчивает таким пассажем. По одной из версий, арест Гонтмахера связан с курсом Путина на укрепление московского контроля над природными ресурсами. Но все-таки боюсь, пишет автор статьи, Гонтмахер присоединится к длинной череде иммигрантов, которые хорошо заработали в бывшем отечестве, а потом были им пожраны.
Большое спасибо. Иван Толстой представил обзор публикации в «Американской печати». Продолжаем программу «Время свободы». В Грузии буквально несколько минут назад объявлено об отмене чрезвычайного положения, которое было введено в стране 7 ноября. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили поблагодарил население за спокойствие и мудрость, проявленную во время действия чрезвычайного положения. Все эти дни и сегодня в Грузии сохраняется полное спокойствие. И я хочу поблагодарить наш народ за проявленную мудрость и сдержанность. Тем самым мы доказали всему миру, что являемся демократией. Таким образом, мы отменяем чрезвычайное положение и готовимся к выборам. Я уже пригласил представителей Европейского Союза на эти выборы в качестве наблюдателей. Все политические силы будут иметь возможность свободно вести свою предвыборную кампанию. Наши законы позволяют всем кандидатам использовать телеэфир в равной мере. Наша задача – сохранить спокойствие в Грузии. Я думаю, все убедились и видели, во имя соблюдения правопорядка, защиты верховенства Конституции, закона и прав каждого гражданина, нынешние грузинские власти не остановятся ни перед чем. Мы не трусливое правительство. Наш приоритет – мир и спокойствие в Грузии. Мы готовы и в дальнейшем обеспечить порядок. Отмена чрезвычайного положения формально означает, что восстанавливаются действия всех статей Конституции, которые обеспечивают право граждан на свободу слова, собраний и митингов. Хотя все, в том числе оппозиционные лидеры, понимают, после произошедшего 7 ноября на проспекте Руставели, Грузия уже несколько другая страна. Именно поэтому оппозиция вовсе не спешит призывать народ на новые митинги, внимая предупреждению председателя парламента Нино Бурджанадзе, которая накануне многозначительно заявила, что граждане должны правильно понять решение властей. Отмена чрезвычайного положения восстанавливает право электронных средств массовой информации получать и распространять информацию. Однако это не касается телекомпании «Имеди», принадлежащей известному бизнесмену Бадри Патаркацишвили. Имущество «Имеди» арестовано по решению суда за участие в попытке государственного переворота. Когда будет восстановлено ее вещание, неизвестно. По некоторым данным, суд может конфисковать все имущество Бадри Патаркацишвили, в том числе 51% акций телекомпании «Имеди», 49% принадлежат «Ньюс Корп» Руперта Мердока. И в этом случае телекомпания заработает под другим менеджментом, но будет проводить уже иную информационную политику. Тем временем, грузинское общество уже готовится к 19 ноября, когда Михаил Саакашвили должен заявить о сложении президентских полномочий, после чего официально стартует предвыборная кампания, фаворит которой, впрочем, общеизвестен. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня, 16 ноября, отмечается Международный день толерантности. Во многих российских городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. Что такое толерантность для жителей российской провинции? Об этом в репортаже нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова.
В канун Международного дня толерантности ученые Самарского университета провели соцопрос. По его результатам выяснилось, что толерантность свойственна 75% опрошенных, рассказывает самарский социопсихолог Ольга Семенова.
Терпимо нужно быть обязательно, и у меня много друзей разной национальности. Я русская, у меня особенно много евреев в друзьях. Я отношусь ко всем хорошо. Главное, чтобы умные, приятные были собеседники, друзья хорошие. Так что я очень даже хорошо ко всем отношусь.
Современное российское общество, тем более в провинции, не всегда может похвастаться толерантностью. Социопсихолог Ольга Семенова продолжает.
Нет, у нас очень плохо относятся, очень часто раздражаются. Особенно, конечно, в транспорте, поскольку я им пользуюсь. Плохо люди относятся друг к другу, мне кажется. Жизнь тяжелая у людей, поэтому они какие-то стали озлобленные. И срываются иногда без всякого повода на других. Когда, может быть, виноват сам.
национальность.
На стенах самарских зданий можно увидеть надписи, разжигающие религиозную и национальную рознь. Самарцы встревожены такими проявлениями национализма. Люди самых разных национальностей рассказывают, что не сталкиваются в Самаре с национализмом, но при этом настороженно относятся к любым проявлениям ксенофобии, говорит армянка Луиза Адамян.
Или у людей по признаку хороший или плохой человек, а по национальности или религиозному признаку мне безразлично. Каждый имеет право на свою религиозную убежденность, там, мусульмане или христиане. А что касается национальности, тем более люди разных национальностей, есть хорошие, есть плохие, это от этого не зависит национальности.
Продолжает грузин Паати Цуладзе.
Да, сталкивался, конечно, но вспомнить не могу я конкретных примеров, но сталкивался неоднократно. С полной уверенностью могу это сказать. Наверное, скорее всего, зависть какая-то к иностранному ко всему. Как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Испанец, студент-русист Альберто Гонсалес.
Еще в свое время сказал Соловьев, Россия – христианская страна народов для всех, кто населяет ее. Даже если в том, что происходят какие-то интересные события религиозного характера, ну, Пасха – самый интересный момент, соответственно, воспринимают и другие люди любых конфессий, та доброжелательность, тот заряд бодрости, жизнеутверждающий каких-то моментов, всячески передаются всем остальным.
Полячка Мажена Виргус.
Мы не замечаем, то есть не ощущаем агрессии и каких-либо признаков отрицания нашей, ну, как бы, другой национальной идентичности. То есть спокойно идентифицируют, что мы поляки, что мы не отсюда, но как бы не замечаем агрессии.
Продолжает самарчанка Марина Черкасова. Почти полвека назад, еще студенткой, Марина рассказала сокурсникам о Всемирной декларации прав человека, исповедующей принципы толерантности и равенства всех людей, вне зависимости от религиозных взглядов и национальности. Тогда КГБ обвинила студентку Черкасову в космополитизме. Сегодня пенсионерка Марина Черкасова отмечает Международный день толерантности как гражданин мира. Так она себя называет.
Конечно, нужно быть терпимым. Люди должны терпеть друг друга и как-то относиться друг к другу, ну, с каким-то уважением, что ли, какой бы он ни был. У каждого из них судьба, и у каждого довольно-таки тяжелая. Потому что наша жизнь немножко складывалась тяжеловато. Если мне 74 года, представляете, сколько я это все пережила?
Как воспитать в обществе толерантность? Мнение социопсихолога Ольги Семеновой.
Как воспитать? Наверное, как родители к этому относятся, так будут и дети относиться. Если родители хорошо, дети всегда пример берут с родителей, они очень легко воспринимают все.
По инициативе правозащитников в нескольких самарских школах в качестве факультативов проводятся специальные уроки толерантности. На этих занятиях школьники получают основы правозащитных знаний, в частности, знакомятся с Всемирной декларацией прав человека, учась, как не допускать дискриминацию и быть толерантными. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот как его ведущая Ирина Лагунина сформулировала темы сегодняшнего выпуска. Как далеко простирается моральное право Владимира Путина? Доклад правозащитников о психиатрической системе в Сербии. Мучение, а не лечение. Споры о хиджабе в Турции и особенности современной научной иммиграции. Программа «Время и мир» выйдет в эфир Радио Свобода в 10 часов вечера с повторами в 2 часа ночи и 10 утра в субботу. Время везде московское. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут, то есть половина седьмого. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии объявлено об отмене чрезвычайного положения. Одновременно некоторые информационные агентства Грузии сообщают об уходе в отставку премьер-министра республики Зураба Нагайдели. ОБСЕ отказалась от отправки своих наблюдателей на выборы в Госдуму России, которые состоятся 2 декабря, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Представитель МИД России Михаил Камынин заявил в ответ, что Москва свои обязательства перед ОБСЕ выполнила. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму подрывает авторитет парламентских выборов в России. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре голодают более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они добиваются выплаты, положенных им по закону компенсации за ущерб здоровью, и требуют вернуть льготы. Московский городской суд продлил срок ареста Василия Алексаняна, исполнительного вице-президента компании «ЮКОС». Алексанян, обвиняемый в присвоении и растрате чужого имущества и незаконного незаконных финансовых операциях останется под стражей как минимум до 2 марта будущего года. Об этом сообщила представитель суда Анна Усачева. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск против России. Суд обязал выплатить жителю Чечни 172 тысячи евро компенсации за разрушенное во время военных действий жилье и семейное предприятие. Суд в Таллине освободил из-под стражи двух активистов местной общественной организации «Ночной дозор» Дмитрия Литера и Максима Реву, обвиняемых в организации апрельских беспорядков. По данным агентства «Интерфакс», об этом ходатайствовали адвокаты, которые заверили суд, что их подзащитные уезжать из страны не собираются. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооружениях, об обычных вооруженных силах в Европе. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 16 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 ноября 1988 года. «Поверх барьеров». Сергей Довлатов о Марине Цветаевой.
Драматическая судьба поэта в России – явление обычное. Достаточно назвать имена Пушкина, Лермонтова, Полежаева, а в 20-м столетии Гумилева, Маяковского, Мандельштама, Есенина, Клюева. Но даже на этом безрадостном фоне судьба Марины Цветаевой кажется прямо-таки воплощением трагизма. Марина Ивановна Цветаева в юности выпустила два поэтических сборника – «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». И, едва достигнув совершеннолетия, вышла замуж за своего злого гения Сергея Яковлевича Эфрона, человека, соединявшего в себе телесную немощь, душевную слабость и неудержимую жажду героических действий, самопожертвования и подвига во имя туманных и меняющихся идеалов. Сергей Эфрон примкнул к белому движению и оказался за границей. Марина, разлученная с мужем, одна с двумя детьми в голодной замерзающей Москве, терпела беспросветную нужду. В эти страшные месяцы Марина Цветаева читала на открытых поэтических вечерах стихи, прославлявшие Белую армию, в присутствии наркома просвещения Луначарского. В 1922 году она получила разрешение выехать из Москвы в Берлин, а затем оказалась в Праге, где наконец-то воссоединилась с мужем. Жизнь Марины Цветаевой в эмиграции поражает своим роковым одиночеством. Изоляции в значительной степени способствовал нелегкий характер Цветаевой, напор ее чувств, граничащих с деспотизмом и тиранией по отношению к любимым людям. В придачу ко всем напастям Марины Цветаевой ее муж Сергей Эфрон изменил свою политическую ориентацию, все теснее сближался с советскими секретными службами. Эфрон становится платным сотрудником ОГПУ, принимает участие в убийстве порвавшего с Москвой советского резидента Игнатия Рейса. А в 1937 году Эфрон бежит из Парижа в Советский Союз, чтобы 4 года спустя быть расстрелянным своими же новыми коллегами. Пройдя через цепь испытаний, узнав об аресте сестры и дочери, отторгнутая благонадежной литературной средой, очутившаяся в Елабуге без всяких средств к существованию, Марина Ивановна Цветаева 31 августа 1941 года повесилась на той самой веревке, которую хвалил за прочность Борис Пастернак, помогая Марине увязывать чемоданы перед эвакуацией.
Сергей Довлатов о Марине Цветаевой. Радио «Свобода». 16 ноября 1988 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры представит Игорь Померанцев.
Основатель журнала Playboy, 81-летний Хью Хефнер, пожертвовал 2 миллиона долларов киношколе Университета Южной Каролины. Ранее Хефнер неоднократно жертвовал крупные суммы киноархивам и киношколам Америки. Герой документальной книги, книготорговец из Кабула, обвинил автора книги, норвежскую журналистку Осне Сейерстад, в клевете и злоупотреблении гостеприимством. В феврале 2002 года, вскоре после падения режима талибов, Осне Сейерстад поселилась с разрешения книготорговца Шаха Мохаммада Раиса в его доме. Она договорилась, что опишет жизнь его семьи в книге. Впоследствии эта книга стала бестселлером. По-русски вышла в издательстве «Амфора». Раис в годы правления талибов был брошен в тюрьму, о чем он подробно рассказал журналистке. Однако в семейной жизни он изображен тираном. В ответ Раис написал свою версию событий и возбудил дело о клевете в норвежском суде. Из-за забастовки 800 сотрудников Миланского оперного театра «Ла Скала» отменено второе представление «Реквиема Верди». Оркестром театра должен был дирижировать Даниэл Баренбойм. Спектакль был назначен на субботу в городе Парма в рамках мероприятий по поводу 50-летия со дня смерти дирижера Артура Тосканини. Бастующие, включая музыкантов и хористов, требуют повышения зарплаты, поскольку в последние 7 лет их зарплата была заморожена. Еврейский музей в Берлине наградил премиями за вклад во взаимопонимание и терпимость бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля и американского историка Фрица Стерна. Бытность канцлером, Коль способствовал развитию отношений между Германией и Израилем. Фриц Стерн – крупнейший современный историк, исследовавший историю немецко-еврейских связей. Мексиканский институт языков коренного населения заявил, что один из туземных языков на юге страны находится на грани исчезновения. Два последних носителя языка поссорились и больше не разговаривают друг с другом. Население Мексики разговаривает более чем на 350 языках, из них 20 языков находятся в зоне риска. Согласно данным ООН, каждые 2 недели в мире умирает по крайней мере один язык. В Нью-Йорке во время представления канадского цирка «Солейл» с каната сорвалась 29-летняя болгарская акробатка. Во время падения она сбила на арену партнера. Представление было прервано на несколько минут. Часть публики покинула зал. В настоящее время акробатка находится в больнице. Врачи рассчитывают на ее выздоровление.
Это была панорама новостей культуры. Ее автор сегодня Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Германии продолжается самая крупная в истории концерна немецкие железные дороги и вообще всей страны забастовка машинистов локомотивов. Главное требование бастующих – повышение зарплат на 31%. Забастовкой затронуты миллионы людей, рассказывает Юрий Векслер.
К стачке хорошо подготовились обе стороны. Касса профсоюза, которая компенсирует бастующим потери в зарплате, полна, и ее хватит надолго. В четверг в восточных землях были отменены до 85% поездов, в западных примерно половина. Работодатели со своей стороны сделали максимум возможного, поэтому, несмотря на значительное нарушение расписания поездов, хаоса не наблюдалось, ситуация была более или менее под контролем. Скоростные поезда дальнего следования ИЦЭ, например, были отменены только на треть. Сведения, которые дают стороны, заметно отличаются друг от друга. Профсоюз говорит о более чем 3000 бастовавших в четверг, работодателей о 1900. В течение полугода продолжается это противостояние руководства концерна и профсоюза машинистов, говорит руководитель пассажирских перевозок концерна Карл Фридрих Рауш. Эта забастовка бессмысленна, и спор можно было бы давно разумно разрешить. Но если профсоюз верит, что может заставить нас безоговорочно капитулировать, то это ему не удастся, говорит лидер профсоюза машинистов Манфред Шелл. Я не понимаю, почему становится возможным в течение месяцев насиловать всю страну только потому, что руководство железнодорожного транспорта просто отказывается от серьезных переговоров с нами, делая смехотворные предложения. Если забастовка перейдет в бессрочную, то последствия для экономики в целом могут быть катастрофическими. Так считает Штефан Бильмайер, эксперт Deutsche Bank. Стоимость стачки для экономики резко возрастет уже на 4-й день, особенно в сфере грузовых перевозок. Стачка приведет к отмене рабочих смен, а в сфере энергетики, например, вскоре начнет ощущаться нехватка сырья. Подтверждение прогноза эксперта, можно сказать, что большие проблемы уже возникли, например, у Гамбургского порта, из которого обычно отправляется 200 товарных поездов в сутки. На территории порта уже сейчас скопились тысячи неотгруженных контейнеров. Позиции же сторон все более ожесточаются. В четверг вечером заседал наблюдательный совет концерна «Немецкие железные дороги», член наблюдательного совета Георг Брунхубер несколько дней назад предлагал обнадеживающее решение – выделить локомотивное хозяйство в отдельное предприятие и в его рамках удовлетворить требования бастующих, но его не поддержали. Сегодня же Георг Брунхубер заявил: «Наш совет абсолютно на стороне руководства концерна и поддерживает его жесткую линию в отношении бастующих». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
В
Великобритании политики, интеллектуалы и журналисты продолжают поиски так называемой британскости, некоего волшебного эликсира, который содержится в сознании и подсознании любого подданного Елизаветы II, от англичанина, работающего в лондонском Сити, до польского сантехника и пакистанского торговца. Премьер-министр страны Гордон Браун недавно заявил, что готовит специальное публичное выступление по этому поводу. Согласно слухам, будет создана некая институция, которая займется дистилляцией искомого продукта из многообразной жизни Великобритании. Пока же институция эта не создана, Гордон Браун решил своим личным примером продемонстрировать одну из главных британских ценностей – мультикультурность и религиозную толерантность. Браун стал, цитируя островные газеты, «почетным индуистом». Религиозный обозреватель газеты «Таймс» Джоанна Сагден пишет в своем блоге на сайте этого издания.
На церемонии по поводу празднования Дивали премьер-министр появился в гирлянде из цветов, после чего его нарекли индуистским именем Гаватхан Браун, что значит «священный холм». К сожалению, нет фотографии этого события. Рамеш Калидай, генеральный секретарь индуистского форума Британии, сказал: «Одно из значений имени Гордон в гельском языке – луговой холм. В санскрите, священном языке индуистов, у нас есть слово, обозначающее то же самое». Это имя бога Кришны, которое к тому же отсылает к священным холмам. И слово это Гаватхан. Калидай приветствовал шотландского пресвитерианца Брауна в качестве почетного члена индуистской общины не как Гордона Брауна, но под именем Гаватхан Браун.
Итак, первый шаг к формированию образа британскости сделан. Премьер-министра Великобритании теперь можно именовать, в зависимости от обстановки, то Гордоном, то Гаватханом. Перспективы открываются самые блестящие, по крайней мере, перед главой правительства. Он может стать и Ахмадом, учитывая многочисленную британскую и пакистанскую общину, и даже Анджием, ведь в Британии сейчас живут и работают несколько сот тысяч поляков. Что же, посмотрим, какие советы даст ему человек, которого прочат на место руководителя той самой загадочной институции, призванной выработать концепцию британскости. Известный историк, автор книги «Упадок британской аристократии» Дэвид Кеннондайл. Вот как сам Кеннондайл комментирует ситуацию с этой самой британскостью.
Думаю, что самое легкое определение британскости состоит в ощущении специфики жизни в этой стране. Что нам остается, так это ощущение географического места, ощущение, что Британия – это уникальная часть планеты и что у нас имеется собственная национальная история.
Говорил британский историк Дэвид Кеннондайл. Но вернемся к блогам на сайте газеты «Таймс». Обозреватель «Sunday Times Magazine» Эриэл Леви демонстрирует одну из главных традиционных черт, характерных для жителей острова Британии – несокрушимый здравый смысл, доведенный до абсурда. Запись в ее сетевом дневнике представляет собой 10 советов по поводу того, что следует говорить, когда не хочется идти в гости. Вот некоторые из них.
Я не могу выйти из дома, к тому же я уже делала это в прошлом месяце. У меня на лице выскочили какие-то красные точечки, возможно, это ветрянка, она заразна. Мне должна позвонить Мадонна. У меня сломался бойлер, и я уже несколько недель не принимала душ. Я дала обет молчания и нарушу его только для того, чтобы сказать, что не приду.
Вклад обозревателя Sunday Times Magazine Эриэл Леви в копилку причудливой британскости. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии объявлено об отмене чрезвычайного положения. Одновременно некоторые информационные агентства Грузии сообщили об уходе в отставку премьер-министра республики Зураба Нагайдели. ОБСЕ отказалась от отправки своих наблюдателей на выборы в Госдуму России, которые состоятся 2 декабря, объяснив это проблемами с получением визных виз. Представитель МИД России Михаил Камынин заявил, что Москва свои обязательства перед ОБСЕ выполнила. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму подрывает авторитет парламентских выборов в России. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре объявили голодовку более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они добиваются выплаты положенных им по закону компенсации за ущерб здоровью и требуют вернуть льготы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в октябре увеличился на 6,1% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. С начала года этот показатель, по его словам, вырос на 6,5%. Другие основные тенденции развития российской экономики, по словам министра экономического развития и торговли Эльвиры Набиуллиной, сейчас также благоприятны.
В целом экономическая ситуация достаточно благоприятная. По результатам 9 месяцев этого года экономический рост у нас составляет 7,4%. Это больше, чем мы прогнозировали, больше, чем в прошлом году. И, конечно, здесь отражаются и хорошие условия для экспорта наших товаров. И мы считаем, что это долгосрочная тенденция, потому что у нас активно растут инвестиции опережающим темпом. В этом году цифра тоже очень значительная. 21% за первые 9 месяцев.
Компания для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, будет создана в течение месяца, говорится в сообщении российского концерна «Газпром», чья доля участия в ней составит 51%. Двумя другими участниками проекта являются французская компания «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Им будет принадлежать 25 и 24% акций консорциума соответственно, говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать и «Газпром». 100% запасов Штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании.
Совет Федерации России одобрил закон о создании государственной корпорации по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. По планам она будет образована на базе активов государственной компании «Рособоронэкспорт», одного из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений и военной техники. Подробнее об этом проекте руководитель «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов.
Все активы, которые сейчас находятся в «Рособоронэкспорте», они будут переданы в уставной капитал Ростехнологий, и уже Ростехнологий будут являться владельцем всех компаний, всех активов, которые находятся вот сейчас под Рособоронэкспортом. А Рособоронэкспорт будет выполнять чисто функции экспортера, не являясь владельцем акций или там, активов других.
Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, планирует построить собственный сборочный завод в одном из регионов северо-запада России, сообщили представители правительства Ленинградской области. По планам мощность завода составит более 100 тысяч автомобилей в год, а объем инвестиций – около 400 миллионов долларов. Рядом с ним Hyundai Motor намерен разместить несколько предприятий по производству автокомпонентов общей стоимостью 300 миллионов долларов. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире автопроизводитель, начнет выпуск автомобилей на своем строящемся под Санкт-Петербургом заводе в четвертом квартале 2008 года, заявил представитель компании. Объем инвестиций в проект – 300 миллионов долларов. Сообщается, что первой моделью станет внедорожник Chevrolet Captiva, а второй – внедорожник Chevrolet Antara. В перспективе General Motors планирует начать здесь производство модели, специально разработанной для российского рынка. Россия является пятым по величине рынком сбыта автомобилей General Motors в Европе. В 2006 году концерн продал здесь 2 миллиона автомобилей, в том числе 132 тысячи на российском рынке. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2007 год. Он, в частности, предусматривает увеличение максимального размера пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет Фонда социального страхования предусматривает увеличение предельного размера пособий по больничному листу с 16 125 рублей до 17 250 рублей. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособия по беременности и родам.
Венгерская фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», крупнейшая в стране, договорилась о покупке почти 100% акций польского производителя лекарств компании «Полфарма» и более 80% акций российского компании «Акрихим». Объем сделок составит 1 миллиард 340 миллионов и 128 миллионов долларов соответственно. В случае их завершения доля компании «Рихтер», «Полфарма», «Акрихим» на российском рынке лекарственных препаратов составит 4,1%, что позволит ей занять по этому показателю второе место после французской Sanofi Aventis, доля которой составляет 5,6%. Кроме того, объединенная компания с долей 7,2% станет второй на польском фармацевтическом рынке после британской GlaxoSmithKline. По планам сделки будут завершены в первом квартале 2008 года. Курс доллара на сегодня 24 рубля 46 копеек. На выходные понедельник 24,51. Евро сегодня стоит 35 рублей 91 копейку, курс на следующие дни 35,84. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Иван Трефилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшние истории из Франции. Париж, Лион, Монпелье, Гренобль уже много столетий. Эти города притягивают студентов со всей страны, со всего мира. Но хотя учеба во французских университетах чаще всего бесплатна, препятствием для студенческой жизни в последние годы стали многократно возросшие цены на жилье, рассказывает Наталья Руткевич.
Дефицит комнат в университетских общежитиях – одна из главных проблем. На 2 с лишним миллиона студентов таких комнат всего 150 тысяч. В этой ситуации неудивительно, что спрос на квартиры очень высок и что цены на них растут, говорит Эммануэль Думерк, председатель студенческой ассоциации «Черный четверг».
Приходится сталкиваться с совершенно невероятными предложениями и требованиями. Так, в Париже регулярно можно увидеть объявление. Сдается квартира площадью 9 квадратных метров за 500 евро. И иногда вместо 9 на деле их может быть 7 или 8. И чтобы вселиться в это ничтожное помещение, студент вынужден предъявить владельцу целый список документов, таких как справки о зарплате его родителей, письмо от их работодателя о том, что родители имеют долгосрочный контракт, акты не могут быть уволены в ближайшее время, гарантийное письмо со стороны родителей, их банковские счета и так далее и тому подобное. Спрос на жилье так велик, что владельцы квартир ведут себя просто нагло. И получается, что студенты, чьи родители не имеют постоянной работы, зарабатывают недостаточно много, или студенты, у которых только один родитель, вообще лишены возможности снять квартиру.
Учащимся университетов выплачивается ежемесячно 120-180 евро на аренду жилья. Но этого, как видно, недостаточно. Валерий Пикрес, министр высшего образования Франции. Еще в 2005 году мы задумали 10-летний проект по улучшению ситуации со студенческим жильем. Было решено модернизировать уже имеющийся жилой фонд и построить новые общежития. Предусмотрено строительство 5000 новых комнат каждый год и обновление 7000. Но мы несколько запаздываем с реализацией этого плана. На 10 лет из национального и региональных бюджетов на проект выделено 600 миллионов евро. Но я боюсь, что мы все-таки не сможем полностью удовлетворить потребность в жилье. Ведь государство не может вести застройку, где попало. Поэтому мнение правительства таково. Нужно думать о новых формах жилья для студентов, таких как совместная аренда квартир или домов группами студентов и аренда студентами комнат у пожилых людей. Такая позиция правительства вызывает возмущение Бруно Жульяра, руководителя одного из университетских профсоюзов.
Мы знаем, что ежегодный бюджет, выделяемый на новое жилье и вообще на студентов, очень мал. Даже стипендии нам выплачиваются с опозданием. Почему государство снижает налоги для самых богатых и лишает тем самым казну 15 миллиардов евро в год, а на студентов оно не может найти несколько десятков миллионов? Ведь отсутствие нормального жилья – это частая причина провалов в учебе. Не нужно придумывать какие-то искусственные решения вроде совместной аренды жилья. Надо просто тратить на общежитие больше денег и заботиться о подрастающем поколении.
Тибо Вебер, другой молодой профсоюзный лидер, тоже считает, что идея подселять студентов в квартиры пожилых французов нелепа.
Возможно, в этой идее есть рациональное зерно, но давайте все-таки будем серьезны. Во-первых, комнат, которые пожилые люди готовы предоставить студентам, не так уж много. Это видно хотя бы на примере Испании, где так уже экспериментировали. И во-вторых, студент нуждается в автономии. Не надо делать из нас искусственных внуков или путать студента и сиделку. У студента своя жизнь, своя учеба, своя работа. Он не может становиться нянькой и не хочет впадать в зависимость.
Сегодня снимать отдельное частное жилье могут себе позволить 30% французских студентов. 42% учащихся вузов вынуждены жить у родителей. При этом, как отмечают студенческие профсоюзы, во Франции пустует множество квартир, которые владельцы по разным причинам не хотят сдавать. В одном Париже свободны около 130 тысяч жилищ. В результате некоторые отчаявшиеся студенты идут на крайние меры и начинают незаконно вселяться в пустующие здания, создавая так называемые сквоты. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Чуть меньше часа назад в Грузии отменено чрезвычайное положение. Я не сомневаюсь, что это одна из тем вашего сегодняшнего выпуска. Кстати, интересно, подтверждается ли информация об отставке премьер-министра Грузии?
Нет, вы знаете, Андрей, добрый вечер. Пока таких подтверждений у нас нет. Только сейчас я говорил с корреспондентом «Радио Свобода» в Грузии. Он постоянно на связи с властями грузинскими, пока не подтверждают эти данные. Впрочем, все последние новости, итоги дня того, что случилось в Грузии, через полтора часа в программе «Время свободы». Но это не главная тема выпуска. Подробно будем говорить сегодня об отказе ОБСЕ направить наблюдателей на выборы Государственную Думу России. Почему же эту избирательную кампанию в России считают на Западе несправедливой и нечестной? Мнение российских и зарубежных экспертов. Во второй половине часа поговорим о том, как привели сегодня к присяге новое правительство Польши, изменится ли после этого отношения Варшавы и Москвы. Вот таковы главные темы пятничного вечернего эфира. Жду всех у радиоприемников через час 10 минут, как обычно.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодня наш гость, депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин. Тема программы – подведение итогов работы Государственной Думы 4-го созыва. А ведет выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Я же прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Грузии распространила запись телефонного разговора между Георгием Хайндравой и сотрудником российского посольства.
Администрация США обеспокоена чрезвычайным положением.
В уставных отношениях солдаты из Петербурга избивали, унижали и даже морили
голодом. В восточных землях Германии стоят 85% поездов, в западных примерно половина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».